Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как вы помните, мы с вами рассматриваем вот эту тему, она получилась довольно-таки обширная, да. Тема, связанная с последним временем, да, читая вам многие места Писания и, будем так говорить, на основании духовного, это судить, духовное оно, разумное понимание или нет, да, на основании духовного понимания истины мы с вами потихонечку приближаемся к такому моменту, вот последнее время мы с вами живем, да, и вот последние события должны быть и происходят уже, да, и, естественно, у многих из нас возникает вопрос, какое будет пришествие, какие события будут перед этим, кто должен проповедовать Евангелие, Царствие, да, что это такое, да. И мы вот с вами говорили о том, что есть некоторые люди, которые, я даже уже говорил вам, что более чем другие понимают библейскую истину, хотя бы обращают внимание на такие места Священного Писания, как трехангельская весть, да. И вот они говорят о том, что наступил час суда, убойтесь Бога, да, вот кончина века приближается, и как бы наступил час суда его. Ну и, естественно, я вам уже говорил об этом, что многие так и понимают, что как это, почему не было суда, как вот он вдруг начался, да. И мы с вами касались такого момента, я об этом вам говорил, что эти люди понимают, что Христос, вот, ну, я прямо так скажу, как понимают они, в 1844 году вошел во святое святых небесного храма. И там как бы находится, там происходит так называемый ветхозаветный судный день, да, и начался как бы с 1844 года суд над людьми, когда-либо жившими на земле, ну и те, которые с этого, после этого момента родились, и, как некоторые говорят, что, может быть, уже и над нами живыми начался этот суд. И для чего я вам читал, да, где вот там Бог находится, где Христос, да, вот потому что в Писании очень много мест, которые, ну, будем так говорить, довольно неоднозначно говорят о том, где же находится Христос. И как я вам уже говорил, там зачитывал, по одним текстам он рядом, значит, с отцом на престоле его, да, по другим текстам он там во святом, в святилище, да, в храме, как бы, во святом святых, да. Мы с вами затрагивали разные моменты, и в прошлый раз, вот последний, когда мы общались по этой теме, я вам прочитал еще одно такое место, да, кроме всего того, что я читал, что Бог обитает в неприступном свете, да. Ну и Христос тоже вроде как бы там с ним, да, потому что если престол – это неприступный свет, да, и там отец сидит, то там и сын как бы находится, да. И вот получается, что многие из нас, читая эти места Писания, они, ну, знаете, у них все разрознено, у них все не объединено, все урывками, то есть пазлы не собраны в какую-то картину. И когда я вам с вами в прошлый раз вот эти места затрагивал о том, что Бог есть свет, да, и Христос является вот этим же светом, да, и мы с вами коснулись такого момента, что это не то, что какой-то огонь поедающий, как тоже написано в Библии, да, Бог есть огонь поедающий. А что это свет неприступный, не в смысле, что он так жжет, да, что так горячо, что там можно, как говорится, испепелиться. А неприступный свет, речь идет именно о том, что Бог, который обладает вот этой так называемой библейской бездной богатства премудрости и видения, да, что неприступный не в смысле, что нельзя, ну, как говорится, подойти, нельзя увидеть там какой-то огонь, да, а неприступный потому, что человеческий разум не в состоянии понять Бога. Вот то, что мы читаем в Библии с вами, да, вот то, какие описания существуют о Боге, о Христе, вот это и есть для нас, будем так говорить, ну, извините, некрасиво, не литературно выражусь, да, преступный свет, да, ну, не преступный, не слово преступление, а свет, к которому можно приступить, да, а мы с вами прочитали, что он находится в неприступном свете. Вот то, что нам открыто, вот это и есть тот свет, к которому мы с вами приступили, который нам и открылся. А вот все то неведомое, да, потому что Бог – это и есть бездна богатства, премудрости и ведения, да, и постичь вот это невозможно любому человеку от начала и до конца, то вот это неведомое, вот это сокрытое, вот это непонятное нам в Боге, да, вот это называется неприступный свет. Кто из вас помнит эту историю, описанную апостолом Павлом, который пишет, не знаю человека, в теле или вне тела, да, но знаю человека, он пишет, помните о самом себе, да, был восхищен до третьего неба. Вот обратите внимание, в одном месте там Бог на небе, тут, заметьте, вообще на третьем небе находится, так, дополнительно ко всей той информации, которую мы с вами рассматривали, да, был восхищен до третьего неба и видел неизреченное. Ну, кто-то объясняет это так, что, ну, там такое было, там такое, такая красота, что слов не было у Павла, чтобы описать вот те виденные картины. Но там как раз не о том, какие красоты он видел, что слов даже не нашлось для их описания, да? А неизреченное – это то, что я видел, я понимал, но вам изрекать не буду, вы это не поймете. Это как бы я сейчас перефразирую, вот это и есть... Павел был восхищен, ну, будем так говорить, в связи с своей мудростью, что он слышал, видел, там, ну, не описывается, с кем, о чем разговор был, да, но он был способен понять, и то я не говорю, что это абсолютно весь свет, который есть в Боге, да, но что этот свет неприступный для основной массы из нас, простых людей, для него был доступный, так скажу, да, и он не описывает, что же он там видел, о чем он там говорил, да, он только говорит, что это неизреченные, ну, как говорится, то, что понял он, это нельзя изречь. Почему нельзя? Изречь можно все, в принципе, да, только поймут ли люди то, что он слышал, дойдет ли до них, до ихнего разумения, смысл того, что было показано Богом апостолу Павлу. И вот мы с вами говорили о том, что Бог есть свет, вдобавок ко всем остальным, и находится в неприступном свете. Вот вы видите, то ли во святом святых небесного храма, то ли где-то на престоле, то ли еще где-то, да, и тут оказывается еще и это... В неприступном свете тоже еще, как говорится, одна точка, чтобы мы с вами окончательно могли, ну, если не понимаем смысла, заблудиться вообще и разобраться, так где же находится Бог, куда же Христос вошел, так начался суд над небе, на небе или не начался, да? И когда вы помните, мы с вами на эту тему касались некоторых библейских текстов, я вам рассказывал такие мысли, что такое суд Божий, да? Что суд начинается над Домом Божьим. И если мы Дом Божий, я тоже вам читал, на каком условии мы Дом Божий. Если мы согрешаем, мы не Дом Божий. Мы вертеп разбойников, да? Вот если мы Дом Божий, если мы храм, где обитает Бог, слушайте, то суд начинается. Вот если мы не Дом Божий, живем во грехах, мы не храм Божий, да? Ну, дом и храм здесь как синонимы, да? И Христос не может вот в этом храме совершать какую-то работу первосвященника. Если это дом, он не может там жить, потому что святой Христос не может быть в храме, к который, так будем говорить, осквернен грехом. И вот мы с вами дочитали, что Христос тоже есть свет, и что свет, Бог есть свет, и Христос есть свет, что это не просто сияние какое-то такое необыкновенное, да, что это премудрость Божья. И что мы можем ходить либо во свете, как мы с вами читали, заметьте, во свете слов Божьих, во свете Его мудрости, то есть будучи просвещенными этим светом, а можем ходить во тьме. И опять же, кто из вас обратил внимание, когда я даже эти тексты читал, там тоже можно понять, кто ходит во тьме, а кто ходит во свете, да? Вот я вам читал, кто говорит, что он во свете, ну, типа, познал истину, заключил завет со Христом, в его церкви находится, теперь слушайте, а ненавидит брата своего. Ну ладно, ненавидит, недолюбливает, раздражается, обижается, спорит, сплетни против него говорит, принимает против него. Заметьте, тот еще не во свете, то есть другими словами, не в Боге и не во Христе. Кто любит брата своего, я добавляю чуть-чуть, только тот пребывает во свете, и нет в нем никакого соблазна, то есть никакой тьмы. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и слушайте, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Заметьте. Человек не освященный, человек, не стремящийся к святости, он находится во тьме. И я вам говорил, почему до сих пор нет пришествия, хотя оно уже, можно сказать, стучится к нам в дверь. Ну, судя по теперешним событиям, которые сейчас происходят у нас на нашей планете, в связи, вот вы знаете, с этой истерией, да, которая сейчас на земле распространяется, как какая-то зараза. Пришествие стучится уже, можно сказать, в двери. А мы говорим, что вот будет проповедано Евангелие, и тогда придет конец. И я вам говорил, что проповедано должно быть Евангелие, именно Евангелие Царствия, Евангелие, которое делает Христа царем моей души. Евангелие, которое превращает меня в жилище, в храм Божий, для Бога или для Христа. А так как мы отвергаем святость, а так как мы всячески грех оправдываем, так как мы говорим о том, что грех невозможно победить, а если бороться надо, то все равно ничего не получится, понимаете, да? Вот потому вот такая, извините, гвардия в кавычках Божия или Христова, да, она не может проповедовать Евангелие Царствия, потому что сами в этом Царствии не состоят. Помните, да? Ибо Царство Божие внутрь вас есть. А чтобы было понятно, Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Обратите внимание, святость и чистота внутри человека – это и есть Царство Божие или Царство Небесное. И заметьте, проповедовать Царство Небесное могут только те люди в силе, я имею в виду проповедовать, не только языком, но еще и подтвердить это надо собственной жизнью, да, проповедовать Царство Небесное, проповедь вот, Евангелия Царствия может быть совершена только теми людьми, внутри которых действительно есть Царство Божие. И Бог живет вот в этой храмине, вот в этом доме. Других вариантов нет. И я вам говорил, что вот согласно Откровению 14 главы, последнюю весть, которую будут нести этому миру люди, именно Евангелие Царствия будут нести 144 тысячи. И вы помните, да, чтобы не быть голословным, еще раз напомню вам, о них написано, что они не осквернились с женами, то есть церквями, вот этими всякими заблуждениями, хитросплетениями, и они непорочны пред престолом Божьим. Вы видите, да? Только те, кто непорочны, только те, внутри которых Царство Божие, мир, праведность, да, и радость во Святом Духе, только эти люди и будут проповедовать вот это Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. И только после того, как это произойдет, вот эти люди должны появиться. Вот эта Церковь Божья не по названию, а по существу. Это те, о ком Бог скажет, это мой народ. Он между народами не числится. Но это мой народ. Он не смешивается с людьми, которые живут во грехах, которые исповедуют и оправдывают грех. Вот этот народ не числится среди вот этих церквей, ну, которыми и осквернились те люди, которые поверили в то, что грех непобедим, и бороться с ним бессмысленно или бесполезно. Так вот, продолжая вот эту тему, да, о том, что Бог есть свет, что он находится вот как бы в неприступном свете, но опять я еще раз повторяю, неприступный для тех, кто не вникает. По мере того, как мы вникаем, размышляем, копаемся, да, общаемся друг с другом, с Богом, вот этот свет неприступный становится доступным для нас. И горизонты вот этого знания все больше и больше открываются перед нами. И в продолжение вот этой темы по поводу того, что Бог есть свет, я хочу вам еще прочитать некоторые тексты из Священного Писания. Значит, первое место Откровения, 21 глава, с 22 по 24 текст. Слова эти вам уже напоминал, да, 22 текст. Храма же я не видел в нем, имеется в виду в небесном Иерусалиме. Кстати, если вам уже, как говорится, попутно скажу, да, небесный Иерусалим, если кто из вас внимательно читал, то вы, наверное, обратили внимание, я уже вам говорил, что 144 тысячи – это гора Сион. Вот именно эти люди символизируются вот этой горой Сион. Да? Далее, на этой горе находится Христос. Тоже помните, об этом с вами говорил, да? Далее, город небесный Иерусалим, вы помните, там размеры, да? Там туда-сюда опять, 12 на 12, 144 тысячи, да? Помните, да? Так вот, чему я это все говорю? Небесный Иерусалим, далее, жена невеста украшенная для брака с Агнцем, это речь идет и о жене, это 144 тысячи, и о небесном Иерусалиме, это 144 тысячи. Так вот, вот этот небесный Иерусалим, он символизирует собою вот эти 144 тысячи. А теперь смотрите, храма же я не видел в нем, в ком? Вот в этом небесном Иерусалиме, в этих людях, в этих 144 тысяч. Храма я там не видел. Заметьте. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Я как бы задаю вопрос. Значит, смотрите. Храма я не видел. 144 тысячи – это как бы небесный Иерусалим. Ну, раз это люди, им же куда-то надо ходить на поклонение. Правильно? Да. Ну, должен быть какой-то храм. Но тут Иоанн пишет, храма я не видел в этом небесном Иерусалиме. Чтобы было какое-то здание, куда эти люди ходят на поклонение Богу, не видел, ибо Бог Отец, как бы Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Тогда я задаю вопрос, так куда эти 144 тысячи, в какой храм ходили на поклонение? Вот контраст такой хочу для вас представить, да. Вот мы с вами ходим, кто в православный, кто в католический, кто там в протестантский какой-то храм, да. Обратите внимание, еще раз повторяю, 144 тысячи. Не осквернились женами, не осквернились церквами, которые находятся в определенных храмах. Мы ходим в здание, а эти люди ходили, уж извините, буду говорить, в Бога и во Христа. А теперь смотрите, тоже деталь такая, 23-24 текст. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, Вы видите, город – это 144 тысячи. Они не имеют нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Теперь слушайте. Ибо слава Божья, то есть что такое слава Божья? Это божеское естество, его премудрость, его любовь, его доброта, да? Ибо слава Божия осветила его. Мы с вами читали, Бог есть свет. Теперь слушайте. Слава божеского естества в виде вот этого небесного знания осветила его. То есть, заметьте, вот речь идет не о святила, а осветила его. То есть просветила сознание этих людей. И дальше. И светильник его. Свет – это Бог, а светильник, который, как бы, вот, будем говорить, для этого света, да, вот свет – это Бог, а светильник – это свечка, так буду говорить, чтобы было понятно. Светильник – его агнец. Дальше. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Заметьте. Спасенные народы будут ходить во свете его. Речь идет уже как бы о спасении, да? Что будет новое небо, новая земля. Что как будто бы будет небесный Иерусалим, город. Ну, учтите, что там надо, значит, каменоломни, ну там драгоценные камни в основном, да? В строительстве этого города как бы неба. Использовались, да, но я так говорю, что если там есть город, то там должны быть каменоломни, каменотесы, ну, раствор какой-то надо было бы делать. Я уже, извините, так говорю, просто чтобы вы поняли, к чему я это все говорю. Да, 144 тысячи, кажется, если мне память не изменяет, или 7 глава Откровения, ну, помните, они будут священниками Бога, Богу и будут служить Ему. Помните, да? 144 тысячи – это будут как священники на небе. Люди будут, для этих священников светом будет Агнец, храмом будет Агнец и Бог, слава Божия. Люди будут приходить на поклонение, то есть ко Христу, который в этом городе, и вот от этих как бы священников будет постигать свет истины. То есть спасенные народы будут ходить. Что имеется в виду подходить? Не в смысле ногами топать туда-сюда, и вот свет будет им все время светить, чтобы они не спотыкались. Речь идет о том, что спасенные народы, все, кто удостоится спасения, они будут ходить во свете Божьей премудрости и Божьей любви. Они будут постигать бесконечно премудрость Божию, Его любовь, и бесконечно усовершенствоваться и освящаться. Хотя для многих из нас процесс освящения – это так, не краду, не убиваю, да, не прелюбодействую и не курю, не пью. Все, святой, да? Мы просто не понимаем той глубины святости, чистоты, доброты, которые есть в Боге и к которой мы с вами должны прилепиться, да? Помните текст? Мы же все с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся, помните, от славы в славу, как от Господня Духа. Это будет бесконечное, нравственное, святое усовершенствование всех тех, кто удостоится спасения. Я вам сейчас это прочитал. Заметьте, что Бог есть свет, вот этот неприступный свет в бесконечной вечности будет постоянно открываться перед теми, кто удостоится спасения. Далее, Откровение 18 глава, первый текст. «После сего я увидел иного ангела». Это тоже вот мы с вами читали. Три ангела, да, есть. И есть иной, четвертый ангел. И я вам говорил, что вот эти ангелы – это люди из числа 144 тысяч, которые достигли наивысшей степени освящения. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую». Обратите внимание, люди из так будем говорить, из вот этого числа 144 тысяч будут иметь полномочия неба, силу Христа, силу апостолов Первой Христианской Церкви. Имеют власть великую. Заметьте, ангел как бы сходит с неба, речь идет о людях, но которые, ну будем говорить, соответствуют, ну, чину, статусу небесного, непавшего ангела. Он как бы сходит с неба, да, имеет власть великую, слушайте, земля осветилась от славы его. Вот я вам прочитал. Слава Божья осветила небесный Иерусалим, да, светильник его Агнец, спасенные народы будут ходить во свете его. А теперь смотрите, земля осветилась, заметьте, не от Христа, как бы, да, ну, я имею в виду персонально, не от Христа, а от человека, одного из 144 тысяч, которые практически не отличаются от Христа. Они отобразили Христа. Кстати, хочу сказать, смотрите выражение, и так то во Христе. Что значит во Христе? Я думаю, вы понимаете, да? Быть во Христе и не быть похожим на Него, это какое-то недоразумение получится. Заметьте, если я во Христе, то я с Ним сливаюсь, на Него похожий. Если Он во мне, то мы опять сливаемся, да? Так вот я говорю, что от славы человека, который осветился славой Христа, осветится вся земля. Вот это и есть проповедь Евангелия, которая пройдет по всей вселенной, по всей нашей планете, да, невзирая на все те, ну, будем говорить, мрачные картины, мрачные, ну, будем говорить, события, которые грядут в недалеком будущем. Еще одно место Писания – это Исаии 60 глава с 1 по 3 текст. «После сего я увидел иного, тот же самый текст прочитал, «Восстань, светись, Иерусалим!» Смотрите, «Восстань, светись, Иерусалим!» Обратите внимание, я вам только что читал. Небесный Иерусалим – это 144 тысячи. И заметьте, слава Божья осветила его. Да? Теперь Исаии 60 глава. «Земля, восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Это пророчество Исаии на наше последнее время – в связи с вот этими 144 тысячами и событиями, которые будут, ну, через вот этих людей, и работа, и события, которые будут совершаться через вот этих людей. Вы видите, да? «Восстань, светись, Иерусалим». Что значит «восстань, светись»? Воспрянь, очистись, осветись, стань похожий на Христа, которого ты исповедуешь. «Ибо пришел свет твой». А заметьте, свет – светильник – это Агнец. «И слава Господня взошла над тобой». Обратите внимание, церковь должна отобразить славу Бога. Извините, тут добавлять нечего, комментировать нечего. Ни больше, ни меньше. «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы». Я вам дальше буду читать, помните, да? «Отнимется ежедневная жертва, наступят события, когда Христос, ну, будем так говорить, ну, официально вот этой властью мировой, да, будет как бы смещен, будем так говорить, со своего престола». Вот это речь о чем идет. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы». Я буду еще читать о том, что Вавилон есть великий, да? И прочитаю вам, что такое Вавилон. Кто он? И кто к нему, может быть, из нас относится, да? Так вот, тьма покроет землю, мрак народы. Вы видите? А вот одна категория людей, Иерусалим небесный, вот и по Исаии, и по Откровению, да? «Над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы». к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Обратите внимание, да, речь идет вот именно об вот этой одной единственной категории людей, которые действительно без примесей человеческих будут представлять Бога, представлять Царство Небесное этому погибающему миру, и для него будет последняя возможность определить свою вечную участь. Помните, да? Бог разделит, там, ну, Христос говорит, сядет на престоле и разделит. Вы помните, да? Там не будет такого разделения на баптистов, адвентистов, католиков, православных, иеговистов, вот иеговистов на небо, баптистов там преисподнюю, да? Вы помните, отделит добрых от злых, чтобы вы просто знали. Вот это все, что между нами существует, баптисты, адвентисты, католики, православные, иеговисты, свидетели, там еще какие, да? Заметьте, это мы поделились, или нас поделили, нас назвали, мы друг друга называем как бы отступниками, а вот, знаете, у баптистов Бог баптист, у православных он православный, у католиков он католик. А у Бога есть добрые и злые. Мир разделится на две категории, на овец и на козлов. Овцы мирные, козлы вечно, как говорится, козлятся, да, бодаются, дерутся. Заметил, народы придут к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Ну и теперь, как бы немножечко подводя итог того, тому, о чем мы с вами вот говорили и сейчас, и до этого времени, я хотел бы обратить ваше внимание на вот такие мысли. Бог говорит: «Я разум, у меня сила, я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Мы с вами читали: «Разум его не исследим, бездна богатства премудрости и ведения его, как непостижимы судьбы его». Смотрите, Бог есть свет, и мы должны быть просвещены. Я вам говорил о том, что Христос является для нас, ну, будем говорить, образцом, которому мы должны подражать. Да? Он наш учитель, он и наш образец. Дальше смотрите. Я вам читал: «Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Дух Святой научит, наставит, напомните, обратите внимание. Бог через Духа Святого напомнит, научит, наставит, обличит нас». К чему я это все веду? Логически рассуждая, да, Дух Божий или Дух Христов – это разум Бога или Христа. Заметьте, храм Божий на небесах, да, ну, Бог, это, как я вам уже сказал, Бог-Вседержитель, это храм Божий на небесах. И он состоит из двух частей. Помните, да, я вам говорю, есть святое, это Бог как бы внешний, да, вот вы помните по Библии описания такие, ветхие днями, то есть вот нам как бы Бог со стороны внешней как бы так рисуется, да, ветхие днями. Далее, очи его, как пламень огненный, опять это мы вот видим как-то визуально вроде бы, да? Земля бежала там от него, престол там описывается, да, есть как бы, да? Поклоняющийся ему есть. Есть описание, что он вечный, не имеющий там ни начала, ни конца, то есть бессмертный, всемогущий, да? Далее, там сказал и явилось, то есть для нас это так, ну, будем говорить, мы представляем эти картины, так будем говорить, визуально, да? Так вот, Бог – это как бы храм небесный, да? Далее, храм состоит как бы из двух частей. Вот святое, вот внешнее, как говорится, описание Бога, да? И есть же, конечно же, и, ну, и что я хочу сказать, вот этот внешний Бог, вот великий, бессмертный, там на престоле, в неприступном свете, да? Это вот Бог, которому мы с вами поклоняемся. То есть у нас Бог, Так, мы созданы по образу, по подобию Божию. Он сидит, мы сидим, он сидит. У него есть, у нас там какая-то свита, у него есть свита. У наших царей это есть, и у него там вроде царство есть, да. Мы вот такого Бога видим, вот таким Богом, такому Богу поклоняемся, да. И я сказал, что храм же состоит из двух частей. И есть вторая часть, это святое из святых. А что такое святое из святых? Это, будем говорить, божеское естество. Вот то, что я сказал, Бог говорит, я разум. Это уже внутри. Во святом святых вот этого храма внутри, да? Я премудрость обитаю с разумом. Обратите внимание на выражение. Внутренний Бог, это святое святых вот этого храма, это премудрость Божья. Теперь заметьте, обитаю с разумом чьим? Человеческим. А это тоже внутри человека, за завесою, за плотью, да? Заметьте, это тоже святое святых нашего храма. Так слушайте, Бог говорит, я премудрость, то есть то, что во мне, я обитаю с разумом, и который в вас, и ищу рассудительного знания. Так вот, если говорить о том, что где же поклоняться Богу надо, где Бог обитает, я уже немножко, кажется, прошлую субботу говорил, да, на эту тему, тоже коснулся как-то, темы переплетаются, да, и я вам говорил о том, что встреча человека с Богом, это не где-то, это не в здании, это не на горе, это не то, что на небе мы так голову поднимаем, Господи, ты вот туда. Да, он там находится, но я хочу сказать, место встречи, место поклонения, вы помните, мы читали, Бог есть дух, с маленькой буквы, Бог есть разум, Бог есть смысл, Бог есть премудрость, Бог есть разум, да? Вы видите, да? Встреча где происходит? Мы встречаемся с Богом внутри Его. И вопрос, а как мы встречаемся внутри Его? Так вот, заметьте, Дух Святой – это разум Божий, который, голос которого мы слышим в своем разуме. Я напомню еще слова, которые я говорил в прошлую субботу, да? Помните из Ветхого Завета, истории еще, да, в Пятикнижье, слова. «Ибо заповедь, которую я вам даю, она не там, где-то за морями, чтобы кто-то сказал, кто бы пошел за море и взял, принес бы нам ту заповедь. Она не за горами, чтобы кто-то сказал, кто пойдет нам за эти горы и тоже принесет эту заповедь». Заметьте. «Ибо заповедь сия или слово сие, оно близко к тебе». Где оно? Оно в устах твоих. И в сердце твоем, в разуме твоем, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. О чем это говорит? Место встречи человека с Богом где? В разуме. Как я сказал, место встречи изменить нельзя. Только вот здесь мы встречаемся. Заметьте, Бог не где-то. Как некоторые говорят, вот надо пойти на какое-то намоленное место, вот какой-то храм, вот там Бог присутствует. Это, я вам хочу сказать, пережитки Ветхого Завета. Новый Завет не на той горе, и не в этом храме, и не в этой церкви, если, конечно, мы понимаем истины, понимаем Бога. А на всяком месте и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе, подчеркиваю, в разуме. Ходить, в принципе, никуда не надо. Конечно, кто-то мог бы сказать, а зачем тогда мы тебя, то есть меня слушать должны, да? Вот мы сами и будем. Но дело в том, что зачастую мы сами еще не знаем, как это поклоняться в духе. Не имеем представления, не имеем соответствующего знания, не имеем примера какого-то, да? Помните, я вам говорю, что Бог избрал место, на котором он там как бы, в котором он или на котором он пребывает. Там был человек Божий, который понимал, ну не на таком уровне, как люди остальные, они туда приходили. Для чего туда приходили? а потому что они Бога не понимали. Как поклоняться, не понимали. Вот они приходили, там был учитель, который учил их, и когда они могли уже научиться, могли научиться слышать голос Божий, да, тогда они уже после этого имели возможность поклоняться Богу на всяком месте, потому что Бог, если ты с Богом, то Бог на всяком твоем месте, где бы ты ни был, да, Он рядом с тобою, я уже так говорю, рядом с тобою, Он внутри тебя, ты будешь Его слышать, и вот это и есть, ты дом Божий, Бог тебе живет, ты храм Божий, да, и заметьте, и идет суд Божий. Ты живешь, ты разговариваешь, ты думаешь, ты строишь планы. Бог все время, как суфлер где-то там в театре, подсказывает, корректирует, где ты сбиваешься с пути, где Бог тебе подсказывает, что подправить, что исправить, что починить. Вот это называется суд Божий. Бог все время, все поступки, все мысли, все наши чаяния души, вот так как бы на весах взвешивает и говорит, вот сейчас ты не прав в том-то и том-то. Вот это неплохо, вот здесь надо подправить. Так вот, святое святых – это внутренний Бог. Это его разум, который надо слышать, надо понимать и надо отличать. Это Бог, как я сказал, внутренний, которому и надо поклоняться. И заметьте, если я в Боге, то я понимаю мысли Божьи, а мысли – это то, что внутри Бога. И если я на этой волне интеллектуального общения человека с Богом, заметьте, я в Боге. Или если Бог говорит о том, как мне жить, и я это в разуме слышу и понимаю, Он в моем разуме. Заметьте, я в его храме, он в моем храме. Разницы нет. Или я в нем, или он во мне. В принципе, мы оба как бы одно. Так вот, Дух Божий или разум Божий – это и есть его внутренний мир, его божеское естество, его разум, да, его премудрость. И, как я сказал, Бог предлагает нам интеллектуальное общение с его разумом, напоминаю, научит, напомнит, обличит, утешит. Он как бы хочет по душам и на равных с нами поговорить, пообщаться. Вот почему и написано. Непрестанно молитесь духом, да? Заметьте, вот этот разговор по душам, если он нам, конечно, по нашей душе и нам нравится, он может быть с утра до вечера. Как я уже говорил, молиться надо всего-навсего один раз. Вот как некоторые едят один раз в день. Да? Утром начали и до вечера только во время сна прекращают кушать. Одноразовое питание без перерывов. Да? Ну, это отрицательный, конечно, пример. Одноразовое питание. У нас одноразовая молитва должна быть. Заметьте, если Бог мой судья, если Бог мой жилец моего дома, да, духовного, или Христос, первосвященник моего храма духовного, да, вы понимаете, общение постоянно, я его слышу постоянно, мы с ним беседуем, я могу радоваться, могу там раскаиваться в чем-то в зависимости от того, там, что мне Христос подсказал. Заметьте, я храм, Христос первосвященник. Он вошел во святое святых моего храма, то есть другими словами говоря, в мой внутренний мир. Заметьте, был храм на земле, была скиния на земле, там было святое святых в скинии и в храме, да? Только скиния, вы помните, она переносная, а храм это стационарный. Так вот, мы ходячие, вот это будем так говорить, скиния ходячая, переносная, да? И заметьте, во святом святых происходило раз в году очищение святилища. Заметьте, храм Божий – это мы, помните, да? Ибо вы храм Бога живого, как написано, вселюсь в них, буду ходить в них. И вы помните, да, мы с вами говорили, уже к этому опять подходим, да, святилище очистится. И те, которые говорят об этом святилище, об этом пророчестве, 2300 вечеров и утр, да, они говорят о том, что на небе есть храм. А я вам читал, вы помните, да, что Бог не живет в нерукотворенных храмах, да, что Христос пришел с неба как бы с храмом на землю, и совершенно не такового устроения этот храм был. Что храмом является Бог для нас, а мы для Него тоже являемся храмом. И во святом святых храма будет происходить очищение внутреннего святилища. Знаете, почему внутри должно происходить освящение? Рука наша поднимается на воровство, потому что побуждение не святое воровать не в руке находится. Ты ее хоть отсеки правую, левой будешь все равно идти и пытаться что-то украсть. Не язык является, будем так говорить, источником скверных слов. А сердце, как написано, ибо от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца идут ноги, от избытка сердца воруют руки. Вы поняли? Все преступления начинаются внутри. Помните? Дела плоти, а не суть. И перечисляется. Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти. Вы видите? И к чему я подвожу? Кто внимательно слушает, наверное, уже понимает. Святилище очистится. А где это святилище? В храме. А храм – это мы. Мы должны быть этим храмом. А святилище – это внутреннейшее, за завесою, это внутри, это сердце и мысли. Это вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Заметьте, это святилище очищается. Так вот, еще раз хочу напомнить, что Бог хочет с нами общаться по душам, причем на равных с нами, на интеллектуальном уровне. А мы ему говорим, нет, не надо нам этого. Что еще и думать ни о чем я не могу, о чем-то своем, да? Мало того, что и то нельзя, и это нельзя, и туда не ходи, сюда не ходи. Так еще и помыслить, да? Ты еще и туда хочешь залезть. Мы как бы ему даем понять, нам этого не надо. Скажи нам, что делать, куда пойти, какую жертву принести, сколько тебе поклонов отбить, и все. Не морочь нам голову своими рассказнями, да? Уж извините, что это говорю, но у нас так и получается. Мы же с Богом не в контакте. Нам не нравится. Ты лучше, как я сказал, не морочь голову своими рассказнями. Что, где, да как, да почему? Скажи, куда ходить, в какой позе стать. Скажи, что ноги надо помыть. Вечерю надо поесть, брови надо нахмурить и сказать, слава Богу, какая благодать. Мы к этому привыкли, мы поклоняемся, как язычники, внешнему Богу, да? Мы те же самые язычники, что были когда-то, мы те же ихние потомки, и таковыми мы и остались. Я как-то рассказывал, может, кто-то помнит, да, одна моя знакомая, я какое-то время у нее жил, да, и, значит, пытаюсь иногда, вижу, что-то хочу подсказать, поделиться чем-то, что-то объяснить. И вот я рассказываю там какой-то момент, почему не надо то-то делать, почему это называется как бы грехом. Она мне говорит, я тебе не могу понять, что ты мне говоришь и что ты от меня хочешь. Ну, я ей говорю, что я вам пытаюсь объяснить, чтобы вы поняли, почему не надо делать то-то и то-то. Она не понимает меня. Мой товарищ, который рядом сидел, да, он говорит ей, не будете делать то, что Саша говорит, вы погибнете. Она повернулась ко мне и говорит, вот так бы сразу и сказал мне. И я бы этого не делал. Вы поняли, да? Скажи, что погибнешь, я буду выполнять, что ты скажешь, только чтобы не погибнуть. Но вот это, зачем это не надо делать? Что в этом есть плохое, да? Это мне не надо, заметьте, человек не хочет включать мозги. Он просто элементарный язычник. Я вам прочитаю опять несколько текстов, чтобы вы поняли, к чему я это все говорю. Екклесиаста 4 глава, 17 текст. Смотрите, какие слова. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Слушайте. Идешь в Дом Божий, ну, собрание вроде, да? «Наблюдай за ногою твоей». А что за ногой наблюдать? Ты же идешь в Дом Божий, так ноги куда идут? В Дом Божий. Так вот дело в том, что ты идешь в Дом Божий ногами. А тут речь идет не за ногами буквально, наблюдай. Идем в дом, идешь в Дом Божий, чтобы получить как бы, ну, порцию благодати, да, чему-то научиться. Да? А ты наблюдай за другими ногами. Что в твоем сердце? Идешь в Дом Божий, Бога слышать, а в мыслях у тебя планы какие-то строишь, да? Куда пойду после собрания, что буду делать, ой, чтобы вот это не забыть. Вот с тем надо о том-то поговорить. Или вообще, вот сидишь, вчерашний фильм, как говорится, перевариваешь внутри себя, идешь в Дом Божий. Так вот, наблюдай за ногой твоей. Тут речь идет о чем? Наблюдай за своим внутренним миром, за своим сердцем, когда ты идешь в Дом Божий. И будь готов, слушайте, более к слушанию, я бы добавил, к внимательности, к внимательному, будь готов внимательно слушать, о чем там кто-то будет говорить. Слушайте, будь готов более к слушанию, внимательному слушанию, далее, к размышлению, да, нежели, извините, добавлю, к тупому жертвоприношению. Вот тут встань, вот это возьми, извините, вот у нас же вот так оно и есть. У нас вечеря Господня – это жертвоприношение. Извините, что я так скажу. Оно и тупое еще вдобавок. Знаете почему? Пастырь говорит, а вот сейчас мы совершим священный обряд. Кто будет принимать участие, встаньте. Мы встали. Берет тарелку, да, там помолились, да, благословили. Подходит. Примите. Я принимаю. Едите, я ложу в рот. Сие творите в мое воспоминание. И так всю жизнь продолжайте вот этот обряд в рот ложить и что-то себе внушайте. Это называется жертвоприношение. Причем слепое. Ничему не научающее. Я уже говорил вам. Смысл вечери в чем заключается? Берет хлеб и говорит, сие есть тело мое за вас ломимое. Заметьте, он говорит, я тело, я плоть свою ломал, чтобы ни разу не согрешить. Я вот так брал и ломал, когда хотелось плоти грешить, я вот так брал и ломал. А теперь примите вот этот хлеб, примите вот этот смысл, как я ломал свое тело, чтобы не согрешить. Как я брал крест и возлагал плоть свою на него, на этот крест, чтобы не грешить. И вы творите сие в мое воспоминание. Заметьте, обряд имеет глубокий смысл, является напоминанием, чем мы должны с вами заниматься. Вечеря, заметьте, вечеря, как обряд, это жертвоприношение. А как не обряд, это не жертвоприношение, это жертва Богу. Какая? Вот меня обидели. У меня появляется желание, появляется ревность дать сдачи, обозвать. И Бог как бы говорит, ты что делаешь? Ты же меня представляешь или меня подставляешь. Принеси это в жертву. Сломи вот это, как я ломал. Сломай и ты, не позволь себе. Своей плоти, чтобы она ввела тебя в грех. Вот смысл. А у нас обряд. Заметьте, так у нас же и не объясняется этот обряд. Или взять то же крещение. Да? Крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Заметьте, то, что мы погружаемся в воду в момент крещения. Помните, мы в смерть его крестились. Смерть для греха. Погружение в воду обозначает, что с этого момента все греховное, что было за нами, тянулось за нами, как шлейф, да? как только моя плоть будет хотеть заново согрешить, я буду ее так брать за шкирки и топить, и пока не испустит воздух и не утопнет. Выход из воды обозначает воскрешение к новой праведной жизни. Жить я буду вот так, новой воскрешенной жизнью, а умирать буду для всего, что было во мне раньше и что будет пытаться во мне проявиться сегодня. Буду хоронить, буду закапывать, буду убивать, буду умерщвлять, да? Буду распинать. Мы читаем Писание, мы слушаем проповедь, что-то там, вот надо в субботу, мы в субботу соблюдаем. Опять, без понимания какого-либо смысла. Воскресенье тоже, там вообще смысла никакого нету, да? Потому что это день солнца, в принципе, да? В России только воскресенье. А везде там, что хочешь, но только не воскресенье и не со Христом. А везде, как говорится, в старом свете, везде зонтак, санди, день солнца, без всяких разговоров. Так вот, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, к пониманию, задавай вопросы, размышляй, спрашивай, что это обозначает, ты должен понять смысл этих слов, нежели к жертвоприношению. Теперь слушайте, ибо они не думают, что худо делают. Вы слышите? Вот мы начинаем размышлять, мы начинаем внимательно слушать, у нас появляются мысли, вот начинается беседа человека с Богом, молитва начинается. Осия, 6 глава, 3 текст. «Итак познаем», обратите внимание, «познаем, будем стремиться познать Господа». Вы слышите, да? К чему я это говорю? К какому органу тела это относится? К нашему разуму. «Познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его». И он придет к нам, как дождь, как поздний дождь наросит землю. Вы слышите? Будем познавать, получим благословение, вот как дождь. Дальше. Осия 6 глава, 6 текст. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Заметьте, чтобы проявить милость, милосердие, сострадание, живя вот в этой склонной ко греху плоти, тут надо думать. И много думать надо, да? И Бог говорит, я милости хочу, я хочу вашего исправления, хочу вашего перерождения, а не жертвы. Вы слышите? Слепой, извините, тупой жертвы, которую вы приносите, вы совершаете обряд, но вы не понимаете, к чему весь этот обряд. Дальше. И боговедение больше как бы хочу, да? Заметьте, боговедение, больше ведать о Боге. Боговедение более, нежели все сожжений. Я думаю, уместно вспомнить Исаия еще и 1 глава, да? И когда вы простираете руки свои, вы помните, я отворачиваю лицо свое. Когда вы умножаете молитвы, я затыкаю уши. Помните, не нужны мне ваши субботы, имеется в виду бессмысленные и тупые. Не нужны мне ваши жертвы, туком овнов и кровью тельцов я пресыщен. И уйдите как бы с глаз моих, там, ну не так написано, но смысл тот же самый, да? Пойдите, очиститесь, омойте руки ваши, которые в крови, а тогда приходите. Разве это не те же самые слова? Ветхий Завет, мы читаем там, омойтесь, очиститесь, перестаньте грешить, да? Новый Завет, строили-строили и достроились, да? А мы вообще не можем, вы слышите, да? Так чем мы занимаемся? Ну, те же самые слепые, тупые жертвы. Еще такое, ну, те же самые слова, там история, это, значит, Матфея 9 глава, с 10 по 14 текст. Там помните, что Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлежали с ним, и ученики, и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями грешниками? Иисус же услышал это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Теперь слушайте, пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Вот заметьте, к чему он это говорит. Причем здесь жертва и вот этот разговор, что Христос, ученики с мытарями и грешниками вместе возлежат и едят, да? Заметьте, что они привыкли жертвы приносить, не понимая смысла. Да, там написано, не прикасайся к нечистому, да, ну и там грешникам, да. Вот они не прикасаются, они не понимают, в чем грех. Пойдите, научитесь. Вы же вообще не бенимы в этом вопросе. Милости хочу, а не жертвы. Вот это ваше осуждение книжников, этих фарисеев, грешников, мытарей, да? Это жертва. Вы вообще, да, когда-то было сказано, там, на дорогу к язычникам не ходи, там, с грешниками не общайся, сторонись, там, да? Почему? Пока нет иммунитета, пока не понимаешь, в чем здесь зло, да? Сторонись, уйди, изолируйся. Ну, надо же было учиться, да? Надо же было выработать иммунитет против греха. А потом ты же должен быть светом для этого мытаря и грешника. Они этого не понимали. Так вот, пойдите, научитесь, что значит милости хочу. Заметьте, пойдите, научитесь опять. Я к чему говорю? Вся книга Библии. На что обращать наше внимание? Думайте, вникайте, размышляйте. Не будьте слепцами в вопросах веры. Не нужны ваши слепые, непонятные вам жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят им, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся. Ну, я уже как бы добавлю здесь, да? А потому что тут надо понимать, вы вот поститесь и тоже не знаете для чего. Вы думаете, что пост это вот ради поста. Я вот не поел и все время думал о еде. Вот Бог, я же Богу жертву принес. Я не ел, да? Стонал, мучился, переживал, смотрел на часы, да? Когда это все кончится, этот пост несчастный? И вот мы постимся, не понимая, почему. А твои ученики не постятся. Ну, там был ответ, ну, вы помните какой, да, я не буду дальше говорить. Смысл какой? Надо к этому делу творчески подходить. Пост ради поста никому не нужен. Суббота ради субботы никому не нужна. Крещение ради крещения без понимания смысла никому не нужны. Еще место Писания. Значит, второе послание Петра, первая глава, со второго по пятый текст. Благодать, имеется благодать Святого Духа, имеется в виду, да? Благодать и мир, имеется в виду ваши сердца, да? Знание и уже жизненное приобретение, мир, да? Благодать и мир вам, слушайте, да умножится в познании Бога и Христа, и Иисуса Господа нашего. Вы слышите? Мы меняемся, мы говорим, для того, чтобы измениться, надо молиться, надо отмаливать грехи. Надо просить, чтобы Бог нас поменял и помиловал. Слушайте внимательно. Благодать и мир да умножатся. Вы видите, да? Заметьте, в познании. Вот ты будешь вникать, вот ты будешь размышлять, вот ты будешь молиться, будешь задавать вопросы, будешь стучать Богу, Боже, дай знания, дай мне уразуметь, почему вот это так, а вот это вот так надо делать. Как мне от этого избавиться? Заметьте, будешь познавать, будет умножаться, заметьте, и благодать, то есть мудрость, и мир будет больше и больше наполнять вашу душу. Дальше. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, как от божественной, заметьте, божественной силы. Мы просим, Господи, дай нам силы измениться. Слушайте. Как от божественной силы Его, заметьте, познание благодати, да, вот это и есть сила, как бы, как от божественной силы Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, слушайте, через познание призвавшего нас славой и благостью, призвавшего с большой буквы. Так, заметьте, сила божественная для благочестия, для освящения, для победы над грехом. Каким образом приобретается? Заметьте, через познание призвавшего нас. Теперь дальше. Через познание. Какое познание? Дух Святой научит, заметьте, наставит, обличит, утешит. То есть будет с вами разговаривать, а вы будете размышлять, а вы будете вникать. И дальше написано, которыми, имеется в виду славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Вы слышите? Вот они, обетования. Дабы вы через них, через вот эти обетования, через вот эти, я бы сказал, рецепты библейские, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Заметьте, освящение, причастник, заметьте, причастие. Божеское естество во Христе. Он был искушен во всем, кроме греха. А почему не был искушен и не согрешил? А потому что ломал. Хотите стать причастниками? Ломайте свою плоть греховную. Не давайте ей языком расхаживать, руками размахивать. Умертвите свои плотские члены, да? А теперь смотрите. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Вы слышите, да? Вот мы говорим, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Все правильно. Ну, любовь, заметьте, долготерпит, милосердствует, да, не превозносится, не гордится, там не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всему надеется. Помните, да? Заметьте, все хорошее, да. А зачем быть рассудительным в добродетели? Любовь – это добродетель. Любите, благословляйте. Почему надо быть рассудительным? А не потому ли, что наша любовь, если она безрассудная, обратите внимание, что она нам иногда бывает беды больше сделает, чем что-то зло. Иногда кто-то нам не может столько зла сделать, сколько мы своей добренькой душой насолили, нагадили самих себе, испортили жизнь и себе, и кому-то. Обратите внимание, кругом, куда ни глянь, познание, разум, рассудите, да, рассудительность. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Обратите внимание, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Заметьте, поклоняться Богу, встречаться с Богом, где нужно и как нужно. Исаия 66, первый текст и второй. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? Обратите внимание, где дом? По-еврейски это храм. Где вы построите храм для меня? Где место покоя моего? Обратите внимание, место покоя Бога. Где Бог успокаивается? Где Бог счастлив? Где Бог радуется? Ну, евреи говорят, вон в Иерусалиме, вон на горе, вон храм твой, там иди и сиди спокойно. Кто тебе не дает? И слушайте, ибо все сие, все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и на сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Заметьте, натура человеческая несмиренная, брекливая, гордая, заносчивая, да? Чтобы смириться, надо хорошенько-хорошенько подумать. Почему написано «сокрушенного духа»? Человеку свойственно гордиться. Человеку свойственно думать, что он все знает, все он понимает. Бог ему слово, человек ему 10 наперекор. Бог говорит, иди туда, а я говорю, нет, не совсем туда, надо вот туда. Бог говорит, вот так делайте, и я написал тебе в Писании. А я говорю, это не так написано, тут не такой перевод, это неправильный смысл. Понимать надо так. Вот заметьте, кто не может быть храмом Божьим? Гордый человек не может быть храмом Божьим. Обидчивый, сильно умный в своих глазах, не может быть храмом Божьим. Вот на кого я презрю. На смиренного, на сокрушенного духом. Да, заметьте. Не гордого, не надменного, да. А заметьте, человек, который пришел к пониманию того, что он почти ничего не знает, если не всего, да, и который перестает умничать, перестает спорить с Богом и доказывать свою правоту. И дальше написано, и на трепещущего пред словом моим. Что такое трепещущий? Тут не в смысле, что вот так, знаете, человека трясет, да, имеется в виду, благоговейно относится к Слову Божьему. Заметьте, чтобы к Слову Божьему благоговейно относиться, чтобы Слово Божье было для меня авторитетным, да, и чтобы я сокрушился в своем уме, в своем знании, я должен вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно. И как бы я ни думал хорошо о себе, о своем уме, какой я умный, какой я образованный, когда я в жизни начинаю наблюдать за собой, я вижу провал за провалом, ошибку за ошибкой, поражение за поражением. И если я буду за этим наблюдать, я вынужден буду сказать, что я невежда более, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого у меня нет. Чтобы я трепетал пред словом, я должен, заметить, Божьим, с благовением относился. Я же с благовением отношусь только к своему слову. Я умный, я грамотный, я все знаю, я все понимаю. Все карты в руках должны быть у меня, да? А Божье слово, там то не так, это не так, да? Так вы заметьте, чтобы сокрушиться духом, изменить настрой своих мыслей и горделивого сердца, чтобы иметь благоговение пред Словом Божьим, то надо наблюдать за собой, и вы поймете, как написано, то так и надо было делать. Как я считал, что надо было делать, все прахом полетело. Все разрушилось. И если я буду наблюдать, если я буду вникать, то да, я стану человеком сокрушенным духом. Я перестану умничать, я перестану спорить с Богом, я перестану ставить свою точку зрения. Я буду внимательно слушать, не понял, переспрошу, опять буду думать. Только таким путем я могу понять и познать Бога. Только после этого я пойму ценность Слова Божьего и буду с благоговением к Нему относиться. Для меня будет Слово Божье любое, оно будет Божье. Я не буду там, знаете, вот как курица стоит, пшеница роется, что-то не то, ну пшеница не та, вот что-то ищет такое, чего-то, чего там нету, да? Мы зачастую так в Писаниях. То не так, это не нам, это тем, да? А нам только благодать. Благодатью вы спасены, сие не от вас. Все. Я на этом буду сегодня заканчивать наше общение, да. Уже в следующий раз мы с вами коснемся достаточно важного момента по поводу 2300 вечеров и утр, да. Святилище очистится. Я вам покажу в Откровении, что за святилище, как оно очистится. Ну, если кто внимательно слушал меня сегодня, тут уже, наверное, будет догадываться, о каком храме и о каком святилище, в каком святилище будет Христос и как Он это святилище очистит. И эти пророчества, они будут также связаны еще и с пророчествами о последних событиях, причем с определенными событиями и даже определенными промежутками времени. Я на этом пока заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом, и пусть Бог нас всех благословит.